Темных туч хоровод над дорогой осенней наша тройка летит, подминая бурьян. Но зачем, но зачем в эту бричку мы сели? Мы ведь видели ясно, что кучер был пьян. То ли вороны над нами, то ли тучи. На душе темно, а ночь еще темней. А над круче, а над круче, а над круче пьяный кучер гонит взмыленных коней. И кого обвинять нам, усталым и грешным, что с обрыва вот-вот полетим под уклон, что мордатый мужик от вина охмелевший нашу жизнь, не спросив нас, поставил на кон. То ли вороны над нами, то ли тучи. На душе темно, а ночь еще темней. А над круче, пьяный кучер гонит взмыленных коней. Мы к прогулкам таким не имели привычки, до сих пор не спеша мы ходили пешком. Но зачем, но зачем в эту бричку мы сели? Словно кто-то ударил нас пыльным мешком. То ли вороны над нами, то ли тучи. На душе темно, а ночь еще темнее.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Дмитрий Соин, публицист, общественный деятель, ветеран спецслужб и ректор Европейского института ЮСТА. Добрый день, Дмитрий.
Приветствую вас.
Ну, мы достаточно давно знакомы, я позволю себе на «ты» обращаться, не изображать, потому что мы впервые в жизни встретились. Несколько лет уже знакомы, и несколько интересных достаточно программ было записано для радио «Благовещение». Их можно найти на сайте в разделе «Архив» и послушать. Многие из них совершенно не устарели. Ну, сегодняшний наш разговор я предварил известной весьма песней. Ну, кто-то ее знает, кто-то вообще никогда не слышал. Песня «Пьяный кучер», песня в исполнении Иосифа Давыдовича Кобзона. Музыку написала Гарматета, а слова «великий русский поэт-песенник Леонид Петрович Дербенев». После исполнения данного произведения, ну, на пару лет Кобзона отлучили от телевидения. Песня достаточно острая, даже по нынешним временам. Вот этот пьяный кучер, повозку, к которому мы имели неосторожность сесть, и вообще говоря, езда по ухабам, разбитым дорогам с неадекватным возничим, ну, и привело к тому, о чем мы сегодня будем говорить. То есть очень тяжелая ситуация, потому что неадекватные люди во главе страны, они приводят к очень большим проблемам для всех. можно не обращать внимания на политическую жизнь. Полно людей сейчас, особенно среди там женщин, не только женщин, но в крупных городах, мегаполисах, которые уходят в частную жизнь, занимаясь всем чем угодно. И говорят, ну там вот где-то там воюют, что-то происходит, какие-то выборы, что-то там такое творится. Мы вне этого, мы собачками занимаемся, кошечками, или там марки собираем, или там торговлей в розницу и мелким оптом. К нам не подходите, нам это не интересно. Вот такая позиция и привела у большого количества людей, у миллионов людей, и, на мой взгляд, и привела к тому, в чем мы все сегодня оказались. Согласен со мной? Из песни.
Из песни, да. Евгений, я тоже хочу подтвердить, что мы с тобой не первый день знакомы и во многом являемся единомышленниками. Что я хочу сказать? Было время разбрасывать камни, а пришло время собирать камни. В истории практически всех цивилизаций и стран такие периоды бывали. И мы здесь не исключение. Дело в том, что титанические усилия Запада в 70-е и 80-е годы, они закончились развалом СССР, приходом к власти людей, которые работали, по сути, на Запад, вопреки интересам и народа, и страны. Поэтому и кучер был пьяный, и, значит, эта телега неслась по ухабам, там отлетали и колеса,
и крыша
снесла ноги. И крыша, и все там слетало. Почему? Потому что в каком-то моменте был подписан гласный или негласный договор о том, что Россия становится сырьевым придатком Запада. И Ельцин публично в Конгрессе США, по сути, принес присягу Америке, когда он с счастливым лицом заявлял: «Боже, храни Америку», когда он клялся, что Россия никогда не станет снова империей, и делал прочие заявления. Плюс есть много коммуникаций, которые до сих пор не стали достоянием гласности, но на 90-е годы Россия стала, как ее унизительно называли те же западные политики, бензоколонкой. Страна бензоколонка.
Дим, я перебью тебя. 90-е-то она стала, она продолжала быть. На самом деле, вот эти процессы, они начались значительно раньше. Они в середине 70-х, вот этих хельсинских знаменитых соглашений с детантом, с открытыми для части граждан границами. Многие же уехали. И вот мне кажется, что вот эти процессы, они... Процессы, которые происходили в 90-е годы, они, естественно, развивали и продолжали то, что началось за 20 лет до того. Не так ли? Мы просто об этом мало чего знаем, но я думаю, что со временем появятся какие-то архивы, исследования, и многое станет известно просто.
Я думаю, что ты абсолютно прав, и есть вещи, которые уже опубличены, которые для аналитиков понятны и очевидны. Допустим, вся команда так называемых перестройщиков, это все Горбачевы, Яковлевы, Шеварднадзе и так далее, это все птенцы гнезда Андропова. И есть мнение, что именно при Андропове стали активным образом готовиться будущие процессы перестройки.
Я поправлю единственное. Это соратники Андропова, а птенцы гнезда – это Чубайс, это люди, которые проходили обучение в Австрии и в Соединенных Штатах, стали капитанами экономики, многие из них, крупные банкиры, финансисты и так далее. Требовалось знание английского языка хорошее и преданность идеям Запада. Вот эти люди там проходили обучение. Кто-то был завербован наверняка.
Дело в том, что действительно развалить такую страну, 1/6 часть земного шара, гигантская армия, подчеркну, гигантская армия. Я когда смотрю показатели, которые были у советской армии по танкам, по авиации, по системам, и залпового огня, и по артиллерии, это вообще фантастическая была армия.
Самая крупная в мире, видимо.
Да, при той системе госбезопасности, МВД, это миллионы людей были задействованы в этом. И вдруг страна взяла и за 3 дня прекратила существование, я имею в виду ГКЧП. Конечно, это никогда бы такого не произошло, если бы не проводилось не многолетняя, а, скажем так, если бы не проводилась десятилетиями постепенная разрушительная работа. То есть она сводилась к чему? Правящий класс постепенно подсаживали на что? На роскошь, на деньги, на личную выгоду. Правящему классу внушалось, что, видите, вы как лидеры там горкомов, райкомов, обкомов, там компартии союзных республик, даже союза, вы все равно члены партии, вы часть системы. Если вы ее разрушите, то вы все это получите в свои руки, вы станете олигархами. Это был очень важный и мощный мотив, по которому СССР распался. ЦРУ бы не смогло его развалить, Если бы не было встречной тенденции, встречного желания со стороны тех, кто сидел в Кремле, в союзных республиках и даже на уровне там каких-нибудь обкомов, райкомов, да, и горкомов.
Ну, как в 20-е годы Бухарин вот этот клич бросил в массы, обогащайтесь. Так вот уже в конце там 70-х, 80-е годы, 90-е, этот же клич был брошен народной массе, многие из которых не процветали. Пустые полки в магазинах, мы же все помним, мы жили в то время. Действительно, проблемы были в том, что средства производства, так сказать, развивались, а то, что должны были эти средства производства производить, этого было явно недостаточно, и не то качество, не то количество. Поэтому здесь действительно два встречных потока. Ну и западные вот эти СМИ, русскоязычные особенно, очень здорово поработали. Особенно с молодежью они классно поработали. Я все это очень хорошо помню. Молодежь вся была, вот особенно в крупных городах, мегаполисах, под влиянием вот этих всех пропагандистских передач. По ночам слушали. Поначалу все глушилось, потом как-то было так, по-моему, вообще перестали глушить. И «Голос Америки», и «Немецкую волну», и «Радиостанция Свобода».
Ну вот, если хочешь, вот прямо копнуть вот в антологию, да, туда вот, в глубины философские. Дело в том, что и западная экономическая модель, и наша экономическая модель, она в конечном итоге сводилась к идее материального превосходства. На чем основывался марксизм? Мы это с тобой прекрасно знаем. Это что? Это примитивный материализм Фейербаха, это Гегель, там тезис, антитезис, синтез, да? И это политэкономия Рикардо и Смита. И вот именно в этой части, когда СССР стал проседать, и объективно Запад выиграл в сфере именно потребление соревнования. Да, у них была лучшая одежда, машины, магнитофоны, телевизоры. И это стало в каком-то моменте просто понятно и очевидно, что это у них лучше. А так как у нас стержень идеологический, это что? Это идея, опять же, безграничного потребления. То есть к чему сводилась идея коммунизма? Что будет достигнут уровень, когда потребление станет безграничным.
И деньги станут не нужны.
Да, ты приходишь и берешь все, что тебе надо. То есть безграничное потребление. А это раз и провалилось. Возникли такие явления, как дефицит, как низкое качество бытовой техники, там, одежды, костюмов. Молодежь почему во многом перешла на ту сторону? Они носили западные джинсы, западные кроссовки. Они стремились купить там какой-нибудь магнитофон Тошиба.
Слушали музыку западную.
И западную музыку, да. И вот именно в соревнованиях в области материалистических благ мы и проиграли. И, кстати сказать, это разложило достаточно быстро элиты, которые поняли, что мы в этом проиграли, а им бы хотелось обладать тем уровнем комфорта и тем уровнем там бытовой техники, какой на Западе. И еще стоял вопрос. Гигантские материальные ресурсы, созданные всем советским народом, они мозолили глаз. Их надо было как-то распилить.
Да, им хотелось сохранить власть и получить вот эти все ценности материальные, накопленные за многие десятилетия. И вот комсомол, роль в ЛКСМ, комсомола, тут нельзя отрицать, потому что они были, конечно, многие люди из этих вот комсомольских, так сказать, элит, они в 90-е годы процветали. Ну, тот же Ходорковский, он был главой института ВЛКСМ, Менделавки, так называемого, Менделеевского института. И масса таких вот ребят, шустрых, ловких, они вписались в новую систему, в новую парадигму легко и элегантно.
Конечно, ведь в моменте, когда, опять же, вот эти, назовем их так, ученики высшего партруководства сами вошли во власть и стали развивать различные формы мелкого предпринимательства. По сути, это как бы было правильно. Мелкий бизнес помог выровнять целый ряд направлений. Были легализованы вот эти цеховики подпольные, прочие. Они стали официальными какими-то предпринимателями.
Очень-очень мало. Это немножко не могу согласиться, потому что ни один из крупных цеховиков не стал олигархом. Олигархами стали секретари в ЛКСМ, стали олигархами. Олигархами стали те люди, которые были научными сотрудниками или старшими, младшими научными сотрудниками, кандидаты там, доктора наук. Я помню, какая-то фирма, 90-й год, ну, институт закрылся или развалился, а сами научные сотрудники вот создали некую, значит, ООО или ТОО. И вот занялись вот купи-продай.
Так я про это же и говорю. Так вот, когда стали легализовывать вот этот самый мелкий бизнес, стали легализовывать цеховиков, из партийной кассы были выделены гигантские средства на развитие кооперативов. И вот эти гигантские денежные средства как раз и были в распоряжении горкомов, обкомов и прочих, как комсомола, так и КПСС. И под эти деньги ушлые, не все комсомольские руководители, я про всех не могу говорить, были честные, порядочные люди. Но значительная их часть стала создавать фейковые предприятия, и туда уводились деньги. Вот так комсомольцы, ты как правильно говоришь, стали олигархами постепенно, потому что они украли деньги партии. И точно так же стали богатыми людьми многие
коммунистические... получили заказы. Вот фирма «Минотеп» ничего бы сделать не смогла, подняться не смогла, не имея госзаказы. Проплаты определенные шли через вот этот банк и так далее. Но это все мы помним, все мы жили в то время.
Да, и из-за этого был очень резкий, почти катастрофический всплеск преступности, потому что эти деньги стали вылазить в разных местах. А преступный мир начал, как говорится, есть такое простонародное выражение, шкурить их на деньги, то есть обкладывать данью. Отсюда пошел рэкет, убийство, разборки. И лихие 90-е – это как раз проблематика передела собственности в СССР, бывшей советской собственности. Когда шла эта битва, один из инструментов – это был криминалитет. Как только собственность поделили, если ты обратишь внимание, криминал тут же загнали туда, где он и должен быть, условно говоря, ну, в какую-то маргинальную сферу, потому что они стали ненужны. А начало 90-х, когда был дележ, с помощью бандитов устраняли конкурентов, устраняли ненужных людей, отжимали активы. А рэкет вообще достиг фантастических размеров, когда огромные предприятия могли отжать с помощью рэкета.
Ну, мы хотели бы, конечно, затронуть и те процессы, которые связаны обычно с развалом любой крупной империи, Советской империи не исключение. То есть начинаются войны, начинается то, о чем Иван Ильин писал в ряде своих произведений, и пророчества его, к сожалению, сбылись, что Советский Союз развалится еще 50 каком-то году Седом он написал, сидя в Швейцарии, и писал человек, кстати, на немецком языке. И вот эти вот его прогнозы, пророчества во многом оказались гениальными. И в частности, он сказал, что империя развалится, а части этой империи начнут друг с другом воевать, начнутся войны за сферы влияния, за ресурсы и так далее, и так далее. Вот ты захватил этот период, ты воевал непосредственно во время первой и пока последней кампании в Приднестровье. На твоих глазах происходили две чеченских кампании. То, что мы сегодня имеем, на мой взгляд, это отложенная ситуация. Вот то, что происходит от СВО на юго-востоке Украины, это то, что должно было произойти в начале 90-х годов, на мой взгляд. Но не произошло. Почему это не произошло? Почему вот все так растянулось на 30 лет? Если можно коротко.
Если коротко, развал СССР был связан с созданием, причем экстренным, созданием новых идентичностей в национальных республиках. То есть, почему вот все задают вопрос, почему они практически все заняли антироссийскую позицию? Почему элиты, какие ни возьми, они в той или иной степени антироссийские? Ответ он на поверхности, для меня как социолога он понятен. Потому что им, чтобы объяснить, почему они отделились от СССР, надо было придумать историю, как они страдали в советский период, что это была империя, что их угнетали, что их эксплуатировали. В Молдавии так было. То есть в Молдавии на полном серьезе люди говорили, что они кормят Россию. Что они кормят Россию.
Ну, я хотел бы сказать, что националистические элиты, они сверху из Москвы активно поддерживались в 87-м, 88-м, 89-м годах. Они поднимались на щит. Из тюрем, из лагерей выпускались представители.
Потому что они были нужны в контексте главной задачи. Это передел собственности. Для этого надо было развалить Советский Союз. Вот эти националистические движения, если ты помнишь, они не назывались сразу националистическими.
Народные фронты они назывались.
Они еще круче назывались. Они назывались народные фронты. В поддержку перестройки. Потом фраза «в поддержку перестройки» уплыла куда-то, и остались народные фронты. Так было и в Молдавии, и в Прибалтике. По сути, эти все народные фронты создавались по прямому распоряжению Горбачева для того, чтобы кто-то на местах поддерживал вот его стратегию на развал.
Я хотел одно свое четверостишее напомнить. Я очень много эпиграмм писал и пишу. И вот одна из них звучало так, году в 77-88 оно было написано: «Хлебнем чудес и я, и ты, еще в стране чудес России, не зря ж народные фронты вдруг обратились в боевые».
Да, именно так. И вот что, если мы говорим про Украину конкретно, Почему там так затянулось? Потому что на Украине минимум 3/4 этой республики, это на момент развала СССР, это были люди, которые идентифицировали себя как русские. Они были ориентированы на сначала сохранение СССР, потом на сохранение самых близких отношений с Россией. Я это знаю не понаслышке. Я с тех мест, я видел все, что там происходило. И поэтому там вот этот период превращения Украины в антироссию, он занял больше времени, чем, например, в Прибалтике, допустим, где все быстро произошло. Даже в Молдавии все быстро произошло. А вот представь себе, Украина – это славянская республика. И
вера одна, язык один, культурные корни одни и те же.
И по сути, это как бы потомки вот того документа, который был подписан там Богданом Хмельницким, это потомки этого документа. И это народ, который проявил себя с самой лучшей стороны в Великую Отечественную войну. Очень большое количество было и героев Советского Союза из Украины. И вообще все подчеркивали, что Великой Отечественной украинцы себя великолепно проявляли. И те коллаборанты, эсэсовцы неполноценные и прочие, кто там на Западной Украине орудовал, их все воспринимали, их сами украинцы называли уничижительно западенцы. Да, это западенец, что ты от него хочешь. Их называли там рагулями, их называли как угодно, их называли уничижительно. Поэтому на Украине процесс ее превращения в антироссию, да, занял большее время.
Ну, цель была понятна с первого дня. Это действительно создать проблему, создать действительно горячую точку, вызвать боестолкновение, вызвать войну и, в общем-то, втянуть экономику в вот это вот... Ну, трата денег на войну, потому что война обходится дорого. Миллионы долларов каждый день идут на снаряды, там, на вооружение, на много что еще. Но я бы хотел, чтобы мы немножко затронули Приднестровье. В последнее время ты очень много об этом говоришь, комментируешь ситуацию там. Мне, правда, в этой связи вспоминается известная байка. Ну, потому что многие, конечно, эксперты наши уже ряд лет предрекают, что вот-вот сейчас начнется, вот-вот сейчас начнется. Байка про мужика, который по ночам выбегал к Биллу, колотил в него. Соседи там подымались, с топорами, с баграми бежали. Кричал пожар, пожара никого не было. В итоге, когда пожар реально начался, никто не вышел, и деревня сгорела. Вот не произойдет ли что-то подобное? Вот меня тоже такая мысль иногда посещает, потому что... По идее, вот и 3 года назад говорили, что вот-вот-вот начнется сейчас, там война начнется, второе издание войны. И 2 года, и год назад, сейчас опять пошли разговоры в связи вот с обращением, которое то ли было, то ли не было, то ли его дезавуировали законодателей Приднестровска, может быть, ты подробности расскажешь. Вот что происходит, на твой взгляд? Говорить можно у нас честно, откровенно и не... уходя, так сказать, от ответа.
В сторону, да?
В сторону, да.
Смотри, Приднестровье, в отличие от соседей, не просто сохранило вот эту русскую, российскую идентичность, а за годы независимости она там усилилась. И она усилилась именно в социуме. Приднестровье даже внешне, когда кто-то приезжает в Тирасполь, в другие города, Приднестровье даже внешне, оно выглядит как некий культурный русский центр. Там очень большое количество памятников, мест отдыха и так далее, которые стилизованы под эпоху Екатерины II, Потемкина, Суворова. Там музейные комплексы, там памятники, там все связанное с Россией. Вот ты не представляешь, что ты такой прям приезжаешь... Культурный русский центр, вот куда возят людей на экскурсию, показать историю, там, например, с Екатерины II по настоящее время. Да, элиты там немножко дребезжат. Там есть элиты, которые смотрят на Запад, на сторону Украины, еще куда-то. Но опять же, стержень этих элит, он тем не менее ориентирован в любом случае на Россию, потому что кроме России никто Приднестровье не поддержит. Почему там до сих пор, слава богу, не начались боевые действия и какой-то вот жесткий радикальный конфликт? Ответ, на мой взгляд, в следующем. Первое. Молдова не состоялась как военизированное государство. Оно не в состоянии захватить Приднестровье. Поэтому Санду сейчас, выступая прямо, говорит, что именно в этом моменте уникальный случай задавить Приднестровье, потому что оно оказалось в окружении. До начала СВО, до того, как начались боевые действия на Украине, у нас был коридор на Россию, и захват Приднестровья, он был нереален. То есть наша армия нанесла бы поражение армии Молдовы, еще бы и Кишинев захватила. Но если мы взглянем на текущий расклад сил, то он, конечно, не в пользу Приднестровья. С одной стороны, Украина, которая держит группировку, хорошо укомплектованную на границе с Приднестровьем. С другой стороны, Молдова, которая сейчас выходит из ДАВСЭ активно, довооружается, а по сути перевооружается под натовские стандарты. Чуть дальше идет Румыния, Болгария там, и прочие члены НАТО, в том числе в Румынии кричащие орлы, дивизия спецназначения Соединенных Штатов Америки, там подразделения британские, французские, разведцентры, все там готово. Но даже в этих условиях они думают, вот начнем, а как закончится, непонятно, потому что в Приднестровье мобресурс около 50 тысяч человек, которые это прилично, это 5 мотопехотных дивизий.
Хотя реально под ружьем 2 батальона, где служат в основном местные граждане, да?
Нет.
Или сейчас побольше?
Нет, если говорить так.
Что... Или это те люди, которые охраняют вот эти знаменитые склады?
Склады, да. Там на самом деле есть 3 бригады. Там есть части спецназначения, там есть части органов внутренних дел, органов госбезопасности. В среднем около 15 тысяч человек под ружьем в текущем моменте. Там около 30 танков, там более 200 бронетранспортеров разной модификации. Около, там, по разным оценкам, 50-60 установок залпового огня «Град». И артиллерия, минометы. Там так сходу не захватишь. Я думаю,
эти люди мотивированы, они готовы драться не на жизнь, а на смерть, а умирать за свою землю, за своих близких.
Но это надо у каждого из них спросить. Я не готов заочно за них расписываться, но когда нападают на твою страну, основная часть мужчин все-таки ее защищает. В этом отношении противники Приднестровья никак оценивают. Там стоит ограниченная группа войск, точнее, оперативная группа войск Российской Федерации. Несколько там тысяч человек условно. Да? Там батальон миротворческий российский, там склады России. Россия будет защищать это? Будет.
Там 250... Как-то юридически это оформлено? Какими документами это?
Конечно, это было оформлено и закреплено документами еще начала 90-х годов. То есть ОГРВ и миротворцы там находятся законно, на полном законном основании, в качестве основного компонента миротворческой операции.
Вопрос такой очень важный. Удар по Приднестровью, что будет означать для России, как Россия должна будет себя повести, как она должна реагировать, и что она может сделать в тех условиях, когда, ну мы ж, карты у нас нет, к сожалению, у нас не телевизионный канал, а радио, но тем не менее, это как бы курень на отшибе, ближе к лесу, к которому еще добраться, там через болото, там через леса достаточно затруднительно.
Значит, Россия, несомненно, НАТО отреагирует как на объявление войны, потому что это ее контингент, это ее солдаты, 250 тысяч граждан, и это будет объявлением войны.
По Кишинёву будем бить?
Кишинёв это прекрасно понимает, он как раз боится, что ряд ударов будет нанесен по Кишинёву. Сама по себе так называемая молдавская военщина – это достаточно такая сложная агломерация людей, которые и не думают ни с кем воевать, это обычные люди, которые, если и служат, то служат за зарплату и за то, что они что-то могут потихоньку из армейского имущества распродавать. Сейчас ситуация резко меняется. Там активизировался и офис НАТО, там активизировались все структуры западного разведсообщества. В Кишиневе, по сути, открыто орудуют ГУР и СБУ Украины. И СИБ Молдова, это служба информации и безопасности, она, по сути, на подхвате у ГУРа, она на подхвате у СБУ. Они работают в теснейшем контакте, обмениваются информацией, проводят совместные оперативные мероприятия. И вот это меняет ситуацию. Еще раз подчеркну про ДАВСЭ. Это тоже очень важно. Это говорит о том, что баланс военный в регионе должен быть существенно изменен. Иначе бы Молдова не выходила из ДАВСЭ. Вот в чем дело. Поэтому, когда вот все там выходят, как тот пастушок, ты привел пример с пожаром, а я сейчас с пастушком, волки-волки. Да, на самом деле... Была целая цепочка событий, которые могли закончиться агрессией. Слава богу, не закончились. Но тенденция, которая складывается на данный момент, тенденция, она не в пользу Приднестровья. Почему? Потому что расклад сил таков, что усиливаются прозападные антироссийские, скажем так, структуры там, которые довооружаются, они агрессивны, и они прекрасно понимают, что у них есть один шанс. Именно сейчас задавить Приднестровье, потому что когда СВО завершится и, дай бог, завершится победой России, то, соответственно, они этого уже не смогут сделать. А вот сейчас такой шанс у них есть. И поэтому я считаю, что угроза для Приднестровья реальна. А республика крайне тяжело чувствует себя экономически. Сейчас только за последние...
По сути, дело там блокада.
Блокада, да. И за короткое время там резко упали поступления в бюджет, налоговые, таможенные. Большое количество людей отправлено в неоплачиваемые отпуска. Там зреет реально социально-экономическая катастрофа. К этому добавляется следующее. Молдова периодически, например, блокирует поставки лекарств в приднестровские аптеки и медицинские центры. А это уже угрожает, ну, реально жизни и здоровью людей. Я бы это все назвал таким санкционированным из Вашингтона,
Страсбурга,
Брюсселя. Да, это геноцид.
У меня такой вопрос. Если там начнется, не дай бог, большая война, то чем это грозит России, чем Россия может ответить адекватно, кроме, я не знаю, ракетных там обстрелов и ударов с воздуха? Мы туда какие-то подразделения реально можем забросить? Как это может быть осуществлено? Это же крайне сложная задача, по-моему.
Я думаю, на первом этапе Россия вполне может остудить головы агрессоров, нанося массированные ракетно-бомбовые удары. Средства доставки есть, возможности есть. И я думаю, это будет первый этап. Параллельно с этим, учитывая, что в Приднестровье реально большие запасы оружия, придется включать мобилизационный ресурс самого региона. И вот эти силы приднестровские, плюс российские миротворцы, плюс АГРВ, при, опять же подчеркну, это очень важно, при дистанционной поддержке ракетно-бомбовыми ударами, я думаю, могут дать достойный отпор. Но долго они опять же не продержатся. Если это превратится в затянувшуюся войну, у Приднестровья нет такого ресурса. Но на первый этап это хватит. А там уже, как говорил Наполеон, по-моему, что главное в бой ввязаться, а там будет видно. Потому что они поставили нас там в такое положение, когда мы можем долго рассуждать, как это делать, но альтернативы сопротивлению нет. Если придет Молдова в Приднестровье, вместе с Молдовой туда придут украинские каратели, вместе с ней туда придут западные спецы, там начнутся такие чистки, что мало никому не покажется. Я думаю, будут поражены в правах все граждане России, будут задержаны и посажены в тюрьмы все, кто участвовал в защите Приднестровья с 92 года, и будут привлечены к ответственности все, кто работал в государственных структурах Приднестровья. В Молдове уже приняли статью в Уголовный кодекс, по которой эта статья так и называется, за сепаратизм. То есть, если ты работал даже, условно говоря, учителем в государственной школе, ты уже можешь получить 2-3 года тюрьмы.
Дим, такой вопрос. О чем нас просили? Что об этом известно точно? Кто или что, какие силы дезавуировали обращение? Что вообще произошло в последние несколько недель?
Ты имеешь в виду на съезде депутатов всех уровней? Съезд депутатов всех уровней, он вначале прозвучал очень громко. Пошли утечки, что там якобы будет обращение к России с призывом признать и принять в состав России. Это вызвало бурную реакцию в Молдове, на Украине, в Вашингтоне, Страсбурге, Брюсселе. Пришли в движение все силы. Мне сложно сказать, реально ли это готовилось. Потому что в конечном итоге съезд превратился в обсуждение именно экономической ситуации. Но экономическая ситуация она является следствием политической в данном случае. Но приднестровцы обошли эти острые углы. Думаю, с точки зрения дипломатии, может, они даже и правильно поступили. Но бывает такой момент, когда нет вариантов, кроме как вступить в битву с врагом. Да? То есть, есть такая поговорка: войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде своего противника. И здесь то, что там не прозвучало прямого призыва к России о присоединении, здесь можно двойственно толковать. Кто-то говорит, что это плохо, кто-то хорошо, но в сухом остатке Приднестровье, тем не менее, обратилось к России за помощью в контексте гуманитарной экономической катастрофы. И это уже такой сильный шаг, учитывая, опять же, нависающую группировку ВСУ со стороны там Кучургана, раздельные там, ну, вот, по всему Одесскому направлению. И учитывая, что, опять же, Молдова перевооружается. И, кстати, недавно буквально вот такая есть Марина Таубер, она депутат парламента Молдовы, она заявила о том, что десятки тысяч комплектов молдавской формы отправлены в Румынию, и это сделано для того, чтобы переодеть наемников в Румынии в молдавскую форму, чтобы под видом молдавской армии именно они вторглись в Приднестровье. Там очень, конечно. Нам, будучи в Москве, конечно, легко рассуждать, чертить какие-то геополитические линии на картах, а люди там в реалиях дня находятся очень жутких.
Да, нет, в этом сомнения нет. У меня такой вопрос. Ну, вернемся к истории 30-летней давности, когда Александр Иванович Лебедь, известный военачальник, политический деятель, прибыл в Приднестровье и, проведя переговоры с той стороной, как-то удалось предотвратить большой пожар, большую войну. Как это удалось? И на твой взгляд, сегодня-то почему вот о чем Дума думает, о чем думает МИД? Ведь все эти прекрасные люди в той же Молдавии, с ними нужно же разговаривать достаточно жестко. Они же должны всякие там ультиматумы, всякие ноты получать в большом количестве каждый день. Их там послы должны сидеть в МИДе и, в общем, ездить в МИД каждое утро как на работу. Почему это не происходит-то? Опять рискуем прозевать все, так сказать, происходящее у нас под носом.
Знаешь, заявления-то были и МИДа, и Минобороны. И Россия крупная страна, по сути, сверхдержава. Она не может там каждый день, как вот этот человек с Биллом, бить и там всех вызывать. Она четко обозначила свою позицию, но, видимо, ее сейчас нужно усилить. Ее нужно усилить. В 92-м году все было просто. До прибытия Лебедя молдавские националисты уже потерпели поражение в Бендерах, на других направлениях. Лебедя прислали из Москвы предотвратить полный переход частей советской армии в состав Приднестровской армии. Там был такой процесс. И миротворческие функции Лебедя очень преувеличены. И его роль в остановке войны – это один из мифов, который под Лебедя складывался, так как он был один из претендентов на пост президента. То есть, как бы, такой русский Пиночет. Это одна из стратегем, которая разрабатывалась, как развивать власть в России. Вот Лебедь был в этой истории. Но действительно, миротворческую операцию осуществляют миротворческие силы, которые Лебедю никогда не подчинялись. Это мало кто, кстати, знает. И когда туда пришел Лебедь, во-первых, было прямое авиасообщение. Воинские подразделения, десантники приземлялись прямо на аэродроме в Тирасполе. Не было таких вопросов доставки там контингента. А это сейчас проблема. Сейчас невозможно на транспортных самолетах прилететь в Приднестровье, потому что их будут сбивать. Я думаю, может быть, теоретически туда могли бы долететь какие-то новейшие истребители на сверхвысотах, там, как, я не знаю, я не летчик, но я могу предположить, там, со стороны моря зайти, еще как-то. Но вот так, чтобы доставить туда контингент, оружие и прочее, даже рассматривать этого нет смысла. Тут единственный вариант, когда в процессе СВО русская армия дойдет до Одессы и выйдет непосредственно на границы с Приднестровьем, это тогда да, это совершенно иная картина маслом будет. А сейчас пока я, как человек, имевший отношение к органам безопасности Приднестровья, как участник там и боевых действий и прочее, я вижу только одно. Россия в текущем моменте может принимать жесткие дипломатические демарши, хорошо зайдут такие жесткие заявления по линии Минобороны, а если, не дай бог, там все выйдет из-под контроля, начнется агрессия, то тогда, да, тотальная мобилизация приднестровцев, тотальная мобилизация внутреннего ГРВ русского миротворческого контингента и нанесение массированных именно дистанционных ударов, которые повергнут в шок и панику потенциального агрессора, которые повергнут его в шок и панику. Молдова не готова к войне, когда что-то будет рваться в Тишиневе, там где-нибудь, я не знаю, в каких-то других городах. Молдавские элиты не смелого десятка. Я думаю, это одна из проблем, с которой американцы там постоянно сталкиваются. Элиты полностью американские. Управление полностью в руках США, Евросоюза, господина Сороса. Это все у них. Это однозначно. Но сам человеческий материал. Как сказал, кстати, Нантой, такой был националистический политик, он и сейчас жив в Молдове. Говоря о том, будет ли революция в Молдавии, он сказал фразу, которая стала такой исторической. «Мамалыга не взрывается». Не, реально, мамалыга не взрывается. Молдаване – это народ-труженик, это аграрии, это строители, это художники, певцы, танцоры, композиторы, у них кинорежиссеры, у них прекрасно развито это все. В Советском Союзе получило огромный рассвет вот это молдавское искусство. Но это не народ, который там, одев латы, значит…
Воевать в Приднестровье не очень настроен.
Не, они категорически не настроены, но их могут заставить.
У меня такой вопрос, ну не хочется о грустном и печальном, но тем не менее, все это Приднестровье насквозь простреливается со всех сторон, если все это будет захвачено и задавлено, то как будут развиваться события дальше, чем это вообще нам-то грозит? Потому что большие войны иногда возникают из маленьких боестолкновений, из конфликтов совершенно небольшого размера, когда там 20 человек погибло, а в итоге погибает уже 2 миллиона.
Дело в том, что катастрофа Приднестровья может стать огромной проблемой, и не может, она станет огромной проблемой для России. Возникает сразу ряд вопросов. Что делать со складами? Раз.
Как вы вот эти вот склады, на которых там, как пишет пресса, ничегоши нет, все старое, вывезено, что-то утилизировано.
Не смогли утилизировать все. Гигантское количество боеприпасов там находится. Их состояние не могу судить, я туда не заходил, в отличие от многих умных экспертов, я не готов демонстрировать ясновидение здесь. Но я знаю точно, там гигантские склады, гигантские объемы боеприпасов. Возможно, они уже и не совсем пригодны, но это все равно боеприпасы, это тротил, который если рванет, то он рванет так, что воронка значительно превзойдет ту воронку, которая возникла из-за взрыва, условно говоря, атомной бомбы в Хиросиме или Нагасаке. То есть это первая проблема. Вторая проблема. Куда девать ОГРВ и миротворческий контингент? Они могут стать заложниками, как об этом, кстати, неоднократно выражались украинские определенные субъекты. Они могут стать заложниками и, как они говорят, разменным или обменным фондом. Два. Куда деть 250 тысяч граждан России, которые окажутся в оккупации? Вот куда их деть? Вот четверть миллиона человек, они будут вынуждены бежать оттуда. А как они будут бежать? Через Украину они не смогут бежать. Соответственно, их что, эвакуировать как-то надо или что с этим? Короче говоря, катастрофа Приднестровья, она может вылиться в
гуманитарную катастрофу.
Это и в гуманитарную, и в геополитическую, и в военно-стратегическую даже, потому что Приднестровье вытянулось вдоль берега Днестра, она не позволяет активно перебрасывать через Молдову на Украину технику, боеприпасы, наемников. Из Приднестровья не станет, вот тебе, пожалуйста, целый плацдарм. А если еще это произойдет в результате боевых действий, там будет куча воинских частей, и попробуй разбери, какие из них молдавские, румынские, украинские или американские.
А вот с доставкой, вот немножко эту тему хотелось бы, чтобы мы развили, потому что мы знаем о поставках оружия и боеприпасов через там 4 транзитных железнодорожных станции на границе с Польшей, Украина с Польшей. А вот оттуда-то что может пойти непосредственно? Это с территории Румынии?
Конечно. Дело в том, что один из ключевых поставщиков боеприпасов сейчас Болгария. Болгария следом за Румынией. В Румынии тренируются украинские летчики, в Румынии тренируются, готовятся украинские наемники, спецназ. И для них крайне важно убрать оттуда Россию, потому что для них это как червяк на заднице. И они этим очень недовольны, озабочены этим. И если сейчас эти потоки идут через юг, через Южную Бессарабию, по которой мы регулярно бьем, и через север, там через северные районы Молдовы можно заходить на Украину, то основные транспортные коммуникации идут через Приднестровье.
То есть открываются ворота
на Украину для поставок
оружия людей.
Да, для стран НАТО открывается огромное окно возможностей. Это примерно 220-230 километров.
То есть в костерок будет бензинчик подливаться регулярно вот в этот костер.
Там может ремонтироваться техника, которую на Украину поставляют. Там могут проходить лечение, перегруппировку. Там все что угодно может быть, если не станет Приднестровье. То есть если Приднестровье теоретически, подчеркну, рухнет, это станет на долгое время серой зоной, где можно творить все что угодно под видом чего? Под видом там зачисток, каких-то контртеррористических операций, ну типа там остатки сепаратистов сопротивляются или еще что-то такое. Поэтому если кто-то думает, что потеря Приднестровья это, конечно, грустно и печально, но что делать? Нет, это не так. Еще раз вот перечислю. Что делать с воинским контингентом, если это произойдет? Что делать со складами? Что делать с населением?
Плюс мы все-таки на православном радио, это же наши братья по вере. Это же храмы, это артефакты всевозможные веры Христовой.
Когда создалась Тираспольская Дубосарская епархия, и там ключевую роль играл тогда еще молодой епископ Юстиниан, сейчас это архиепископ калмыцкий и листинский Юстиниан, да, вот он был таким храмостроителем. За период, пока, когда он туда пришел, были построены даже не десятки храмов, больше. Тирасполь чем был интересен, там на момент развала СССР была одна церковь. На город примерно 180 тысяч человек, 160-180 тысяч. И это была маленькая старообрядческая церковь. Ближайший храм православный для такого города, это был в Бендерах, куда люди ездили помолиться, детей покрестить, там какие-то требы свои совершить. А на момент, когда была создана эта епархия, только в Тирасполе появились десятки храмов. И по всей республике. Республика действительно стала православной. Поэтому весь верующий люд, который там, он очень благодарен вот архиепископу Юстиниану и непосредственно моя семья. Потом пришел епископ Савва сейчас там, тоже глубоко духовный человек, вот в этих трудных условиях он там, собственно говоря, служит, и все духовенство наше там служит в очень сложных условиях. Там же еще вопрос религиозный, связанный с тем, что обозначен переход в Бессарабскую митрополию.
Ну да, расколы там тоже происходят, не только на Украине, но и в Молдавии.
Да, Бессарабская митрополия, которая в отличие от этих новоделов украинских, это историческая митрополия, потому что когда Бессарабия входила в состав Румынии, там была именно Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. И сейчас они пытаются вернуться туда под прикрытием вот этих прозападных, прорумынских властей. И у них даже есть там какие-то храмы, которые они строили, на которые они претендуют исторически. Там может быть очень такой серьезный замес духовный.
Ну, понятно. Ну, в общем, в завершении разговора я хотел бы сказать, что вот на то, о чем мы говорим, желательно, чтобы властные структуры как-то обращали внимание и реагировали, потому что проблема действительно очень и очень большая. И в дверь выставляешь, они лезут в окно, западники, западные силы, русофобская вся эта сволочь, которая сидит, к сожалению, не только там, но и в Российской Федерации, и с которой нужно, конечно, бороться. И, в общем, разумеется, то, о чем мы говорили, это очень-очень важно. Это кажется, что где-то далеко. На самом деле сегодня то, что далеко, неожиданно становится близким, неожиданно вызывает последствия уже по всему миру или по всей нашей стране многострадальной. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Соин. Надеюсь, что встреча наша не последняя.
Всего доброго. Всем всех благ, мирного неба над головой. И спасибо вас, Господи.